Третья неделя после Пасхи называется «Неделя о расслабленном». Мы вспоминаем евангельский отрывок, который находится в Евангелии от Иоанна в 5 главе с 1 по 16 стих и повествует нам о том, что Христос исцелил человека расслабленного, или лучше сказать современным языком, парализованного, 38 лет. Он не мог ходить, не мог двигаться, но он надеялся на чудо, и он находился в купели, которая называлась «Дом милосердия». Там были слепые, хромые, убогие, больные люди, верующие в Бога, верующие в Его чудо, в чудо исцеления. И это чудо совершалось. Как повествует нам Евангелие, ангел Господень сходил, прикасался к воде, вода возмущалась, и тот, кто сходил в воду, первый, тот исцелялся. И в этой вере, в этом терпении, терпении скорбей, человек прожил 38 лет. И он встретил Бога, который исцелил его. В тексте Священного Писания много мест, где Господь проявлял милосердие к людям, где Он исцелял, и через исцеление Он укреплял их веру. Здесь, в евангельском отрывке, мы также видим, что Господь проявляет свое милосердие, любовь. Он возвращает человеку здоровье, телесное здравие, но Он укрепляет его и в вере. Он раскрывает ему и духовные очи. И вот если мы взглянем на этот отрывок в традициях Александрийской богословской школы, то мы можем увидеть здесь не только Христа и человека, конкретную ситуацию, которая была около 2000 лет назад, но мы можем увидеть и весь мир. Мир больной, мир хромой, мир слепой. И этот народ, который собрался вокруг овчьей купели, образ мира, непросвещенного Христом, мира, который ищет благодати и чуда, воля этого мира – преодолению своего греха она расслаблена. Человек ничего не может сделать. Он только уповает на чудо и ждет его. И чудо приходит. Чудо приходит, и слепые прозревают. Те, кто не имел способности в своей духовной слепоте различать добро и зло. Хромые начинают ходить. Те, кто не имел способности следовать путем правды Божией. Исцеляются иссохшие. Это те, кто пребывал в унынии и отчаянии. Безусловно, что этот отрывок учит нас терпению, преодолению тех скорбей, которые есть в нашей жизни, чтобы через это преодоление мы приобрели радость общения с Богом, радость встречи со Христом. Потому что если нет преодоления самого себя, если нет борьбы за правду Божию, то нет и награды, нет и той духовной радости, которая познается только крестом. Бог призывает нас к несению креста, это значит к совершению духовной работы, в которой мы бы вели войну с грехом в себе, в которой мы бы искали правду Божию, и через это мы бы встретились со Христом, который нас исцеляет. Никогда не бывает, чтобы человек мечтал в своей жизни обрести какие-то блага и дарования, и одними мечтами у него что-то получалось. Если мы возьмем в пример святых, то все святые совершали труд. Труд духовный, труд физический, и обретали благодать и наполнялись светом божественной истины только через труд. Только через верность Богу, Его правде. А эти испытания верности, они были в течение всей жизни. В течение всей жизни мы оттачиваем этот самый главный дар, дар духовной жизни и присутствие Бога внутри нас. Евангельский отрывок еще и учит нас тому, что есть взаимосвязь болезни и греха. Когда Господь исцелил расслабленного, Он сказал ему: «И вот ты выздоровел, и не греши больше, чтобы с тобой не случилось чего хуже». Также здесь мы можем увидеть и присутствие болезни как некоего наказания. Но наказание от слова «наказ», в котором Бог научает человека к тому, чтобы он снова приобрел благодать Божию. Или через гордость замкнулся в себе, в своем ропоте, в своей ненависти к Богу. Или повернулся к Богу лицом, пошел к Нему, воззвал к Нему, как раскаявшийся сын блудный, и сказал, что «Господи, помоги мне». «Исцели меня, я ошибаюсь здесь, но дай мне силу, у меня нет сил вырваться из этого греха, дать Богу клубок своих заблуждений и противоречий, чтобы Он распутал его». И действительно, и в этом отрывке, и в других местах Священного Писания мы можем видеть, как Господь наказывает людей, и не одного конкретного человека, а иногда и целое сообщество людей, как падение Содома и Гоморры, наказание Адама и Евы, помните, наказание людей в отрывке о Вавилонской башне. Это и потоп, и история израильского народа, в которой есть и благословение Божие, и завет с Богом, есть и наказание. Наказание за грех, за отступление. И в нашей жизни ничего не меняется. У нас также есть совесть, через которую мы слышим Бога, чувствуем Его присутствие. И Он может забрать от нас свое присутствие. Он может лишить нас благодати. С этого и начинается наказание человека, когда Бог, видя гордость, забирает у него на время свою благодать, чтобы человек одумался, чтобы он вернулся, чтобы он научился духовной мудрости, как жить в этой жизни и сохранить благодать. Есть закон сохранения энергии, а для духовных людей гораздо важнее закон сохранения благодати. И изучая этот самый важный закон, мы обретаем действительно смысл в этой жизни, мы научаемся быть счастливыми в этой жизни. Но что значит быть для верующего православного человека счастливым и радостным? Та ли это самая радость, как и у неверующего человека? Я думаю, что они различаются. Я прочитаю небольшой отрывок из книги «Духовное пробуждение» старца Паисия Святогорца, который рассуждает на эту тему. «Да, есть мирская радость и есть божественная радость. Когда что-то недуховно, нечисто, то в сердце не может быть истинной радости и мира. Радость, которую испытывает духовный человек, это не та радость, за которой многие сегодня гонятся. Не надо путать разные вещи. Имели ли святые радость в том ее виде, что ищем мы? Матерь Божия имела такую радость? Христос, смеялся ли Он? Кто из святых прожил эту жизнь без боли? У какого святого была такая радость, к которой стремятся многие нехристиане нашего времени? Не хотящие слышать ничего неприятного, чтобы не расстроиться, не потерять своей безмятежности. Если я избегаю волнения ради того, чтобы быть радостным, ради того, чтобы не нарушить своего покоя, ради того, чтобы быть мягким, то я равнодушен. Духовная кротость – это одно, а мягкость от равнодушия – это другое. Некоторые говорят, я христианин, и поэтому должен быть радостным и спокойным. Но это не христиане, вам понятно? Это равнодушные, это радость мирская. Тот, в ком присутствуют эти мирские начала, не духовный человек. Духовный человек – весь сплошная боль. То есть ему больно за то, что происходит, ему больно за людей, но за эту боль ему воздается божественным утешением. Он чувствует боль, но он чувствует в себе и божественное утешение, потому что Бог из рая бросает в его душу благословение. И человек радуется от божественной любви. Вот что такое радость духовная, радость невыразимая и заливающая сердце. Так говорил о духовной радости старец Паисий Святогорец. И если человек имеет опыт переживания этой духовной радости, то тогда и происходит его духовное перерождение, происходит смещение акцентов, приоритетов в его жизни, и он старается найти вновь эту радость, если он ее утерял. Потому что нет выше переживаний радости, чем та радость божественной любви, которую можем чувствовать мы, живущие здесь на земле. А почему сегодня многие люди, даже называющие себя верующими, не обретают в душе такой радости? Старец отвечает на этот вопрос, говорит, что сегодня закваска не та, народ замешан на воде. Расслабленность, в которой теряется самое главное, теряется стержень, пульс духовной жизни. И те слова, которые сегодня имеют частое хождение, термины, понятия, толерантность, меняют нашу как бы социокультурную парадигму, если сказать такими умными словами, но меняют наше сознание и, самое главное, меняют наше отношение к вере. Такое состояние расслабленности ворует у нас самую главную святыню, которая дает нам радость и смысл жизни. Уже сегодня многие, даже христиане, не понимают подвиг первых мучеников, которые только для того, чтобы сохранить верность Христу, имея любовь, искреннюю любовь ко Христу, не бросали кусочек ладана для того, чтобы принести жертву какому-то языческому богу. Лучше бы сгорела рука, и лучше бы отсекли голову, мучили, но я не предам Христа. Я останусь верным тому, что зажглось в моем сердце. Очень хорошо говорит Иоанн Кронштадтский в своей книге «Моя жизнь во Христе» о том расслабленном, который был исцелен Христом. «Я подобен тому расслабленному, который 38 лет лежал на одре своем, и когда я, расслабленный грехами моими, собираю свои усилия и прихожу сам в себя с намерением погрузиться в Боге и измениться к лучшему, кто-то прежде меня слазит в мое сердце. Грех, дьявол упреждают меня в моем собственном доме, в моей собственной сердечной купели, не допускают меня до источника живых вод Господа, не дают мне погрузиться в очистительные купели веры, смирения, сердечного сокрушения и слез. Кто же меня исцеляет? Один Иисус Христос, когда Он увидит мое искреннее твердое желание исцеления от душевного расслабления, мою теплую молитву о том, тогда скажет мне: «Возьми одр твой и ходи». И я встану с одра сердечного расслабления и пойду, то есть удобно поблагодать Его, побежду все страсти и совершу всякую добродетель. Этот короткий отрывок евангельского повествования еще научает нас и милосердию. Человек лежал 38 лет, и не нашлось другого человека, который проявил бы любовь, который помог бы ему спуститься в эту купель и прикоснуться к чуду исцеления. Господь собой являет пример, и Он говорит нам, что вы, живущие здесь на земле, уверовавшие Меня, вы мои глаза, вы мои уши, вы мое сердце, и через вас я делаю дела любви и милосердия, через вас я исцеляю людей и наполняю мир любовью, побеждающей смерть. В этом отрывке мы можем найти и мессианские слова, сказанные Христом. «Отец мой да ныне делает, и я делаю. Истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творившего, ибо что творит Он, Бог Отец, то и Сын творит так же. Как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживит кого хочет. Кто не почитает Сына, тот не почитает и Отца, пославшего Его. Исследуйте Священные Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». После этого иудеи еще больше восстали на Него и сильнее искали случая убить Его за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим называет Бога, делая Себя равным Богу.